Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня этот час светлого вечера с нами проведет иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. И вот о чем хочется поговорить в преддверии Великого Поста, который вот-вот начнется. Ну, мы много раз слышали и выучили наизусть, что время Великого Поста – это время сугубого покаяния и молитвы. Вот чего-чего, а тут, наверное, никто из наших радиослушателей не ошибется, что такое Великий Пост. И за этой знакомой формулировкой хочется лишний раз вспомнить о том, что же за смысл она скрывает. Вот что такое заповедь апостола Павла о непрестанной молитве? Ну, конечно, есть какие-то люди, которые могут ответить на этот вопрос, исходя из собственного опыта. Поскольку собственного опыта не имею, буду ссылаться исключительно на авторитеты. Вот есть такая фраза, насколько она принадлежит кому-то из святых отцов, не берусь сказать, потому что никогда не видела четкой отсылки к определенному автору, но встречается в качестве цитаты во многих работах разного формата фраза о том, что молитва может быть опасна. Ну, честно говоря, человека, далекого от молитвенного опыта, это приводит в состояние недоумения. Но, казалось бы, все наоборот. Мы молимся для того, чтобы избежать опасности. Что же может быть опасного в молитве? Вот начинаю ссылаться на авторитеты. Сергей Фудель, писатель, который радиослушателям Радио «Вера» хорошо известен, потому что очень часто в разных контекстах упоминается многими нашими гостями и ведущими. Что он писал по поводу опасности? «После того, как мы оканчиваем молиться или отстояв богослужение, мы обычно начинаем гордиться. Наши молитвенные паузы заполняются высокоумием, сдобренным только что совершенной молитвой. То есть, по существу, они заполняются отрицанием молитвенного смысла. Мы только что очень много раз сказали «помилуй меня», а в наступившей паузе мы удовлетворительно и устало вздыхаем и совсем, в общем, не считаем, что нас надо помиловать». Прерывность молитвы может создать чрезмерную почву для гордости. Затем в нас возникает какая-то особая послемолитвенная беспечность. Я помолился, теперь все в порядке. От которой начинаются все те же послемолитвенные искушения, о которых без конца предупреждают отцы. Кроме того, молитва требует какой-то тишины внутри и вокруг. Вот почему она невероятно трудна в наше шумное и гордое время. Вот читаю и думаю, а может, мы вообще не понимаем, что такое молитва? Мы вообще о чем?
Ну, во-первых, добрый вечер. Добрый, светлый вечер. Ох, а столько вопросов одновременно, и такие, знаете, все непростые, и Фудель вопрос как-то так подкручивает интересным образом. Но давайте с простого. Молитва есть вознесение ума и сердца во внимании и благоговении к Богу. Без этого понимания в нашей голове, этого определения, никакого движения в сторону молитвы не будет. Молитва не есть произнесение неких текстов, неких слов. Некоторые, может быть, люди думают, что когда ты постоянно произносишь какое-то молитвословие по кругу, ну, например, ту же Иисусову молитву, то это означает, что ты молишься. Это может ничего не означать. Это может быть просто произнесение слов. Иногда даже такая, позволю себе это слово, болтовня святыми отцами крайне порицается. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что же будет непрестанной молитвой. И вот если мы понимаем, что это вознесение ума и сердца во внимание и в благоговение к Богу, то это как раз-таки про постоянное памятование, что ты ходишь перед лицом Божьим. Это предельное, ну или какое-то должное внимание к Богу и благоговейное житие перед Его очами. И вот это, пожалуй, и будет той самой историей, которая называется «Непрестанная молитва». Да, в этом контексте будет что и сказать, но и молитва – это еще и про то, что что-то и услышать от Бога, и что-то слушать от Бога. Но действительно очень близко к сердцу воспринимаю слова Сергея Фуделя как раз-таки о том, что для кого-то кажется, что молитвенное делание закончено, и вот, имея упоение совершенным действом, мы исходим куда-то, не знаю, из храма, из кельи, от иконы, перед которой мы молились. Дальше в ту реальную жизнь, которая продолжается так, как до этого никаких слов и молитвенных воздыханий не было совершено. Как будто ты течешь, плывешь по той самой воде, которая тебя носила до этого. Результатом этого течения становились раны, которые называются грехом, тот образ жизни, который не претерпел никакого изменения, читай, покаяния. Нет иного восприятия происходящих вокруг тебя событий и твоих собственных действий в твоей собственной голове. Нет этой перемены ума. Но тогда в чем суть всего предыдущего твоего этого молитвенного правила? В том, чтобы отбубнить некоторую обязанность, так она становится в какой-то момент настолько тягостной, неудобоносимой, что нет никакой охоты на нее вставать, на эту тягость. Поэтому так очень многие люди говорят: я не могу это молитвенное правило. Или кто-то с сокрушением говорит: батюшка, я вот каюсь, что я не соблюдаю молитвенное правило утреннее, вечернее, потому что это так сложно. К любимому человеку идти не сложно, а к Богу, который тебя любит, и который, и внимание, он для тебя есть любимый или нет? И тогда становится все на свои места. Молитвенное правило, если это просто религиозная обязанность, она тебя будет ломать, оно тебе будет просто в тягости, и это бремя, которое ты рано или поздно сбросишь. И еще мне показалось важным, что Сергей Фудель говорит о том, что мы удовлетворительно и устало воздыхаем и совсем, в общем, не считаем, что нас надо помиловать. Но я вот представил себе человек, который получил диагноз, например, неизлечимая какая-то болезнь. И он обращается к Богу. Обращается, и вряд ли, я думаю, он остановится в своем этом воздыхании перед Богом. Может быть, слова остановятся, но воздыхания нет. До тех пор, пока ситуация не будет разрешена. Когда выносится смертный приговор, допустим, вряд ли человек остановится в своем этом уповании, воздыхании к Богу до тех пор, пока не разрешится ситуация, например, с его помилованием прежде всего, помилованием, да? В чем же трагедия тогда наша? В том, что мы не понимаем, от чего спасать-то нас надо. Спасать? А что, я погибаю, что ли? Да ну. Когда я тут недавно ролик открыл, где известный наш актер и автор текстов, песен даже, да, Петр Мамонов, да, плачет. Это фильм, по-моему, был. Фрагмент из фильма вырезан. Он плачет, когда произносит слова 50-го псалма. Но это невозможно без разрыва аорты слушать. Но это настолько глубоко и по-настоящему. Это, по-моему, фильм остров, если я ничего не путаю. И вот это по-настоящему. И если молитва — это про настоящее, по-настоящему, ну, тогда действительно вряд ли это будет иметь некую остановку и превращение вот в то, о чем говорит Сергей Фудель. Но, опять же, весь знаменатель во всем этом разговоре простой. Ваши отношения с Богом, они какие? Религиозная обязанность или настоящая жизнь с кем-то крайне важным для вас? И не на уровне факультатива важным, а на уровне вот большей важности, чем вы есть сам для самого себя.
Мы начали с того, что многие считают, что молитва опасна.
А, да.
Опасна она чем? Что такого опасного может быть в нашем покаянном обращении к Спасителю? Ну, скажем, вот вы говорите, можно без конца, как некую мантру, повторять Иисусову молитву. Угу. Позволю себе еще одну цитату, но, правда, это очень характерная иллюстрация. Это проповедь отца Германа Подмошинского, это духовный брат отца Серафима Рауза, с которым вместе они попытались, воспроизвести в Америке середины XX века опыт древних подвижников благочестия в лесах Сибири и Русского Севера. Вот он говорит: жил в Сан-Франциско человек, возгоревшийся Иисусовой молитвой. Вот тут важная формулировка, именно возгоревшийся. Не просто там прочел в книжке, решил попробовать провести некий физкультурный опыт. По утрам он повторял ее раз за разом все больше и больше и дошел до 5000 раз. Чувствовал себя распрекрасно, вдохновлялся своим подвигом. Среди мирской суеты, прямо со сна, не поев, не попив, он 5000 раз твердил Иисусову молитву, стоя на балконе. Однажды во время молитвы кто-то начал возиться прямо под балконом, тем самым отвлекая молящегося. И кончилось тем, что тот, не завершив последние 1000, стал швырять вниз на голову суетливца тарелки. Что можно сказать о человеке, якобы поглощенном молитвой, если, не прерывая ее, начинает бросаться тарелками? Только то, что он не укротил страсти в душе, пребывая в заблуждении, дескать, я лучше всех знаю, что и как подходит моей духовности, в кавычках. Он полагался на свое суждение, а не на трезвение души или духовные знания. И при первой же возможности страсти возобладали.
О, да. О, да. А опять же, действительно, отцы очень ярко нас предупреждают о подобного рода вещах. И о том, что молитва может как вознести человека действительно в горнее, так и обрушить его в ад преисподней.
Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова, наш сегодняшний гость, иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. И мы говорим о молитве в преддверии Великого Поста. Итак.
Итак, опытные наши святые отцы говорят о том, что молитва как может вознести человека действительно к Богу в горнее, так и обрушить его в ад преисподней. Это все зависит от того, с каким состоянием, с каким и к чему вниманием человек творит эту самую молитву. А когда вы цитировали сподвижника отца Серафима Роуза, невольно приходит на ум метафора о предельной зацикленности человека на себе и собственном вот этом вот внутреннем таком медитативном переживании под названием «Me, myself and I». Я. Я вот в фокусе этого внимания. Святитель Игнатий Брянчанинов говорит о том, что молитва — это не просто вознесение ума и сердца во внимание, благоговение к Богу, но еще и с целью покаяния. Покаяния. То, что тебя отводило от Бога, то, что тебя отрешало от Него, это должно быть пресечено внутри тебя самого. Твой ум должен развернуться по отношению к Богу. И на него быть направлен. И в этом состоянии ты вряд ли можешь обладать какого-либо злостью на то, что тебе кто-то мешает молиться. А если вдруг эта ярость в тебе вот как-то мелькнула, или же тебе что-то мешает, раздражает, и, извините за это русское слово, бесит, значит, это вовсе и не молитва. А что угодно. Это может быть медитативное заклинание. Это может быть действительно просто медитация с повернутым взглядом только внутрь самого себя, облеченная красивыми религиозными словами. Но это только не, это точно не молитва. Поэтому вот реальности таких вот, которые описывают отцы, когда человек, молясь, вдруг падал в трясину, предостаточно. Одна из историй, когда один из послушников, так он, или монахов, так он намолился, что решил пойти на озеро замерзшее. Так там же лед тонкий. Так я такой тонкий. Да я как ангел сейчас стал. Меня ангелы понесут. Он вышел на лед, провалился и утонул. Прелесть. И вот это еще одно важное слово в этом контексте. Прелесть – это ложь о самом себе. Ложь о своем духовном состоянии. Твои превыспренние, опять же, какое-то слово бы подобрать такое деликатное, превыспренние порывы или терзания, которые принимаются за благодатное действие Духа Святого в молитве, не надо путать с чем-то настоящим. Иначе катастрофа гарантирована.
Продолжу цитировать отца Германа Подмошинского. Ну, так уж получилось, извините.
Но поэтому, кстати, простите, вот поэтому так все это опасно. Если ты сбился в прелесть, в ложь о самом себе, то ты действительно утонешь, и физически утонешь, как это есть пример из Потеряков, из каких-то житийных рассказов, так и в собственной гордыне прежде всего. Но позвольте еще одну вещь, я упустил, но скажу о ней, по поводу... Опасно, не опасно. Есть такое суждение о том, что опасно молиться о людях, которые прям живут в страшном грехе, иначе бес тебя сейчас будет бить и будет создавать тебе проблемы, и ты от этого будешь страдать, переживать. И знаете, вот такая постановка вопроса, она лично у меня вызывает, с одной стороны, недоумение, а с другой стороны, возражение. А вы становитесь на молитву для того, чтобы испытать благостные состояния этой религиозной эйфории или чего-то там, какого-то духоносного подъема, еще чего-то, что называется словом таким расхожим «благодать», но к понятию «благодати» не имеющее никакого отношения. Вот если человек ради внутреннего состояния, я на молитве умиротворяюсь, я на молитве, ну вот, становлюсь другим, я вот чувствую, я Бога чувствую, я переживаю Бога, там, бла-бла-бла и прочее, вот эти все безумные глаголы. Вот если это, опять же, цель эти переживания, это катастрофа. Опять же, отцы об этом прямо говорят. Поэтому это тоже будет опасность. Нет опасности молиться за человека, который находится во грехе. А если бы мы не молились о нем, то кто о нем еще будет молиться? Кто протянет хотя бы вот эту молитвенную руку помощи этому погибающему человеку? Кроме того, что Бог за него борется. Мы, люди, видящие его драму и трагедию, почему мы не молимся о нем? Мы обязаны о нем молиться. Но если вдруг нас останавливает желание не получить полбу, простите, от бесов за молитву об этом человеке, ну тогда что-то с нашим христианством не то. Значит, с нашей головой что-то не то.
То, о чем вы уже сегодня говорили по поводу общения с любимым человеком или общения с любимым с большой буквы.
Да, самой первой и главной любовью.
Но суть-то в том, что к чему сводится зачастую наше пребывание на молитве? Это либо исполнение некоторого послушания, то есть...
обязанности.
Ну, скажем, мягче дисциплины.
Не, ну подождите, вам вменили в обязанность читать нечто вот это раз, два, три, четыре, пять. Это же обязанность.
Если в детском саду пришла воспитательница и сказала: дети, вот сегодня вы должны сделать то-то и то-то.
А если... служебное указание — это не такая учительница в детском садике, которая пришла и сказала: ребята, а вы сегодня читаете столько-то стихи на стиховне, а там еще чего-то там вот вы должны прочитать. Вот, подождите, вот Великий пост. Первая седмица. Все, во всех храмах читается Великое повечерие. Ну, Господи, ты помилуй, иногда ты за темпом речи человека, хотя и у него может быть идеальная дикция, не успеваешь. Ты зачем это все молотишь? Потому что задача вымолотить, извините за это опять же слово, текст. Надо же прочитать, исполнить эту обязанность. Прочитать это Великое повечерие. Ну, надо это все прочитать, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Но ведь это же Великий пост, а мы же не можем там обойти мимо. Я не за то, что это надо сокращать. Молотить это зачем языком? Это вопрос отношения к тексту, как к обязанности.
Ну, если ты сам себе это вменил.
Ну, вы понимаете, многие как раз-таки не могут по-другому относиться к жизни, кроме как к тому, что они обязаны что-то делать. Ну, если тем более это идет богослужение. Ну, вот принято Великим постом в первую седмицу, не в первую только, люди добрые, В каждую седмицу Великого Поста совершается Великое Повечерие, за исключением там каких-то дней и обстоятельств. Вот. Но это же надо... Вы понимаете, такая сила и харибда, да? Надо, с одной стороны, вычитать, а с другой стороны, ну и так, чтобы это не было слишком много... Не тратилось на это много времени. Но обязаны. Мы должны вычитать.
Кому должны?
Так вот в том-то все и дело.
Нет, ну вопрос, если мы должны
церковному начальнику.
Если мы должны самим себе, тогда другой вопрос. Почему да. Нет? Ну, смотрите, вот пример...
Ну, почему человек терзается комплексом вины, если он не вычитал... Слышите слово? Не вычитал молитвенное правило.
Ну, вы же говорили об общении с любимым с большой буквы.
Так причем я не понимаю, почему такое отношение.
Вы привели пример, когда Петр Мамонов в роли... подвижника плачет, читая 50-й псалом. Могу засвидетельствовать, когда первый раз после первого своего в жизни посещения богослужения, которое было пасхальное за утренней, я сидела на кухне у своей приятельницы, которая меня случайно затащила на эту самую за утреннюю, и из ее молитвослова в детскую тетрадку переписывала 50-й псалом, потому что
плакали.
У меня было полное ощущение, что ничего более прекрасного я в жизни не видела, не слышала и не читала.
Да.
Я читаю его каждый день 40 с лишним лет. Я могу вас уверить, что у меня столь острого переживания того, что выражено словами 50-го псалма, 50-й псалом не вызывает. Но в псалтире много других псалмов.
Это я согласен. Но я не думаю, что для вас даже в течение 40 лет, хотя, может быть, всякое бывает, слова 50-го псалма – это в какой-то момент стала скороговорка.
Нет,
нет. А когда вы слышите на богослужение: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй». Вот ты нормальный человек вообще? Ты тому, от кого зависит приговор о твоей жизни, будешь вот это бубнить? Ты в самом деле думаешь, что таким бубнежом можешь обращаться к тому, от кого зависит вся твоя жизнь? Вот до меня это не доходит. И до меня не доходит, почему, к слову, богослужебного текста, сейчас так хотя бы сформулирую, должно быть отношение, как будто просто задача его проговорить или пробубнить. Если это не обращение к тому самому, кто действительно является твоей самой главной, самой важной любовью во всей твоей жизни. Я не понимаю. Да хорошо, окей, не любовь. ну, судья, ну, карающий, наказывающий. Ну, неужели к нему тоже так можно обращаться? К царю царей, Господу господствующему. Вот я этого не понимаю. А не понимаю я по одной простой причине. Что если ты обращаешься к кому-то значимому для тебя, то ты и слово, и все, что в этом слове, ну, вот такой значимый смысл вкладываешь, который не позволит тебе вот так пробубнить этот текст. И неважно, это «Господи помилует» 40 раз, весь иконостас «Моли Бога о нас». Или же это какое-то другое молитвословие.
Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марины Борисовой. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова, наш сегодняшний гость, иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Мы говорим о самом загадочном предмете наших размышлений. Мы говорим о молитве, о которой никто из нас толком ничего не знает и не понимает.
Из нас это из кого? Я думаю, что очень многие слушатели понимают, что такое молитва.
Я думаю, да, конечно, это гипербола, скажем, художественное преувеличение. На самом деле, это действительно таинственное и непонятное состояние, про которое очень много написано, и, я полагаю, многими из нас часто размышляемое. Но это же еще не ответ на вопрос. Вот когда вы говорите, что поиск состояний, нас о нем предупреждали все святые отцы, что это самое опасное, что может прийти нам в голову, это искать
прелесть гарантированно, да.
Возвышенных состояний во время молитвы. Бубнёж тоже нам не подходит.
Не подходит.
Значит, что?
Значит, понимание твоего предстояния, тебя, живого человека, перед живым и оживляющим тебя Богом.
Давайте тогда...
Вот мы с вами, простите, с вами нормально сейчас разговариваем?
Да.
Но с Богом-то зачем бубнить?
Давайте тогда честно. Мы можем, положа руку на сердце, сказать, что каждый день минимум утром и вечером, а желательно в течение всего дня, мы постоянно чувствуем Божие присутствие в нашей жизни, вот не теоретически, вот практически чувствуем, что вот Он здесь, и мы хотим с Ним общаться, мы не хотим спрятаться, как Адам, ни разу, хотя мы несем на себе
приключения в нашей жизни, поэтому иногда и спрятаться хочется.
Мы не хотим сказать: Господи, я, конечно, Тебя очень люблю, но я так устал.
Не сейчас.
Я пойду лучше посмотрю сериал, потому что у меня все мозги уже заплелись в косичку, и язык заплетается, и можно я уже сегодня...
Так нет ничего дурного сказать Богу: я хочу сейчас посмотреть кино, давай со мной. Это, наверное, сейчас там пол аудитории в обморок упало.
Вот. А что, собственно говоря, мы вкладываем в это... словосочетание «постоянная молитва» — это как?
Это постоянное памятование о том, что все, что ты делаешь, как ты ходишь, где ты ходишь, это все перед очами Бога. Вот и все. Это, знаете, не вовне, это в уме, это в твоем, не знаю, если хотите, темечке, лбу, где угодно, но это памятование внутри действительно твоего ума, и поэтому это молитва умная во многом, да?
Мы сейчас совсем запутаем наших радиослушателей,
про
потому
молитвы?
Что когда
говорят,
нет, когда речь идет об уме в терминологии святых отцов,
о, да, это
совсем
вещь.
Не интеллект,
я сейчас...
тем более не искусственный интеллект.
Нет, новый искусственный совсем не интеллект.
Вот, поэтому давайте мы уже вот.
Ты, вот если простыми словами, ты помнишь, что ты живешь перед Богом. Все, точка. Это вот пока достаточно для нашего разговора. Хочешь посмотреть кино? Ну, что в этом дурного? Ну, вот смотрите, в присутствии Бога ты каждое кино готов посмотреть? А каждый ли, всякие ли ты слова готов произносить в присутствии Бога? Я думаю, что многие нехорошие вещи в нашей жизни происходят именно потому, что мы забываем, что это делаем перед Богом. Да, бывает такое, что да, я помню, что я перед Богом, что я верующий. Иногда на пороге греха Господь как-то очень явно тебе напоминает о самом себе, даже в твоей собственной памяти, в твоем собственном уме, говоря современным сейчас языком, да? И человек все равно как-то идет вперед к греху. Все бывает в этой жизни. Но, тем не менее, это памятование, что ты есть живой, и вот перед тобой этот живой. Ну, вот опять же, вот мы с вами беседуем за этим столом. Это определенный формат моего присутствия на этом стуле, вашего напротив микрофон. Как-то мы в каком-то взаимодействии присутствуем. Какая-то у нас есть даже обязанность друг перед другом в этом присутствии за столом. И я думаю, что так происходит и с Богом. И, кстати, удивительно, наверное, и его по отношению к людям точно так же. Поэтому хотите вы смотреть кино, да смотрите, но с Богом смотрите. Но есть еще одна вещь. Когда вы сказали о том, что, если я правильно вас услышал, Господи, я так устал, что никаких слов сегодня не будет. Ну, типа, я не буду сейчас вычитывать это правило молитвенное, а я хочу посмотреть кино. Ну, во-первых, это уже само по себе молитва, то, что произнесено было. Это и есть обращение к Богу, и тут очень важно, что оно должно быть благоговейным, а не «я и мой друг Иисус», и похлопать его по плечам. Ну, это безумие. Такого быть не должно. Но, тем не менее, я не могу сейчас в силу своего физического состояния вычитывать некий, проходящий мимо моего внимания, моего сердца, текст. Ну, а молиться, так вы и так молитесь, вы перед Богом. Для нас важен и текст в свое время, который помогает настроиться уму и сердцу и вот в направлении Бога. И молчание перед Богом – это тоже может быть молитва. Апостол Павел говорит о воздыхании неизреченном, о молитве как о воздыхании неизреченном. Ну так а что же это не может быть в нашей жизни? Почему-то все сводится к тому, что молитва – это только то, что вы произносите на молитвенном правиле. Но нет, это не так, совсем не так. И более того, если посмотреть на молитвенную практику очень многих подвижников христианских, их молитва, она была, знаете, такая, как четки, какими-то бусинками иногда. Вот они занимались какими-то делами, и спустя там 15 минут, 20 минут останавливались и могли сказать: «Слава тебе, Господи!» Или продолжая заниматься своими делами, но опять же памятуют, кто они и перед кем они. Могу сказать: «Господи, помилуй меня, Господи», Кирилл Эйсон. И вот это такое произнесение, такой краткой-краткой молитвы посреди своего дня и деланий своих этого дня, это абсолютно распространенная практика была и есть даже среди великих подвижников. А не только вычитывание текста, я повторюсь, это не текста. И еще одна важная вещь, что меня очень, ну, как бы печалит в нашей реальности и практике, когда, опять же, молитвенное делание превращается, вернусь немножко к этой теме, которую мы немножко так уже вроде бы подзакрыли, но тем не менее, она не просто как обязанность, как уплата религиозного налога. Вот вы живете своей какой-то жизнью, кстати, Фудель, похоже, мысль выражает. Он говорит, вы занимаетесь своей жизнью, своими грехами, грешками и прочими какими-то безобразиями, но для того, чтобы как-то вот не совсем уж там быть, вы уплачиваете десятину своего времени, это в лучшем случае десятину, ого, сколько было бы, ну, какую-то вот временную налоговую обязанность в виде вычитки, прочитки, хождения и прочего-прочего. И если молитва – это есть уплата религиозного налога, я думаю, понятно, что я имею в виду, то тогда это катастрофа. Это похоже все на то, что происходило с Каином в его взгляде на отношения его брата с Богом. Для него, для Каина нужно было принести какие-то эти дары как необходимость уплаты некой религиозной обязанности, некого религиозного налога. «На тебе, Боже, вот у меня есть вот это, забери». А Авель от сердца, от первенцев, что у него были, все лучшее. Это его интенция, это его порыв искренней любви к тому, кто самый важный в его жизни. И он приносит самое лучшее. Каин уплачивает религиозный налог. А не то ли самое происходит в современном мире под названием вычитывание молитвенного правила? То самое. И в чем мы отличаемся от Каина? Ну, только, может быть, еще не поубивали. Хотя вот как раз подвижник, там, собрат отца Серафима, рассказывал про эти бросания с балкона, там могло прилететь в голову достаточно серьезно.
Но позволю себе обратиться к нему же, к его авторитету, потому что у него, продолжая эту проповедь, мысль развивается в таком ключе. Отцы учили, что молитва – это богословие. А богословие – это молитва. Практически это нам надо понимать так, что только то богословие необходимо людям, как-то уже стоящим около церковных стен, которое может быть переходом к молитве. После всей математики Флоренского легко переходить к молитве. Он о ней почти не писал, но он строил для нее иногда неумело благоухающий храм. Его метафизика всегда тоскует и стремится к реальному русскому древнему храму. То же чувство от богословских работ митрополита Антония Блюма. У некоторых других современных богословов очень много религиозного рационализма, будь то гностического, общефилософского или ортодоксального. За множеством их слов не слышно их молчание. А ведь это молчание богослова нужнее всего. Мы как-то говорили о паузе в церкви, которую каждый настоятель в меру своей фантазии старается чем-то заполнить.
Потому что ужасаются паузы. Пауза – это страшно сейчас стало.
Но ведь когда заканчивается евхаристический канон и пропет запричастный стих, во многих храмах начинается чтение молитв перед святым причащением. Казалось бы, это замечательно. Вот вам заполнение паузы.
Ничего не замечательного. Я не вижу в этом ничего замечательного, простите.
Ну, в логике, что раз в паузу нужно заполнять молитву, и вот вам, пожалуйста, молитва.
Как мой профессор философии говорил, посмотри сначала в первую посылку, да, то есть в первое суждение. Чаще всего оно будет ложным. Надо заполнять паузу. Дальше все, что бы ни сказали, все ерунда. Не надо заполнять паузы. Дайте людям, в том числе в молитве, в тишине предельной собранности, предстоять перед самым важным, что произойдет сейчас с ними в этот день. И не надо ничего заполнять. Этот ужас тишины для людей – это как раз-таки про то, что мы суетились этим грохотом мира всего. Но это так, к слову. Ну, вроде бы, а что дурного? Молитва перед причастием. Ну, не к месту они. Это, понимаете ли, опять же, тоже вопрос о литургическом вкусе, когда есть какие-то вещи, которые, ну, как вставная челюсть, она полезная, она же бывает, она нужна, но метафора и образ вставной челюсти там, где это не нужно, достаточно яркий. И вот многие такие вещи, как вставная челюсть, простите, если кого-то зацепил этим словом, ну да, так а зачем нам это все заполнять? Неужели нельзя помолчать перед Богом? Не?
Молчать перед Богом особо трудно. Ну, со слов людей, которые пробовали, могу, конечно, набраться наглости и сказать, что по молодости и неофитству сама пробовала. Не буду говорить, чем эти пробы закончились. Но люди, которые действительно всерьез пробовали научиться молчать перед Богом, свидетельствуют, что это труднее гораздо, чем научиться сосредотачиваться на словах молитвы.
Это все так. Знаете, вы процитировали отца Германа, который пересказал мысль, опять же, совсем не новую. Она звучала у отцов примерно таким образом. Как ты веруешь, так ты и молишься. Как ты молишься, так ты и веруешь. Все наше богословие – это не про тонкий скальпель интеллекта, препарирующий богословские, теологические и иные конструкции. Он прям очень красиво об этом сказал. Это про то, как ты живешь перед Богом и с Богом. Почему важно то или иное богословское суждение? Потому что оно либо сближает тебя с Богом, либо указывает неверное направление от Бога, значит. И все, что бы ни происходило в нашей нашей христианской жизни, будь то это наши религиозные размышления, богословские размышления, они либо способствуют богообщению, либо просто-напросто интеллектуальное упражнение само по себе. Вот упражнение само по себе – это про ту самую историю, когда ты молишься ради самого себя, ради me, myself and I, и ничего, кроме прелести, лжи о самом себе и зацикленности на себя, а то, читай, гордыни, в этом нет. Соответственно, дальше, если мы слышим свидетельство опыта владыки Антония Суржского, изложенного в неком, ну, богословском рассуждении, опять же, про общение его с Богом, про богообщение, тогда это и становится интересным. Ну, а всякие эти околофилософские конструкции – такая тупая схоластика, от которой просто тошнит и неинтересно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Мы говорим о молитве. И вот... Начнется сейчас Великий пост, и будем мы стоять на этих длинных службах.
Да какие же они длинные, ну подождите. Ну 2 часа, ну 3, ну 4, ну что тут длинного?
Но... Не знаю, насчет 4 часов длинно это или не длинно, скажу вам честно, если вы с работы пришли вечерочком
на разговор.
Службу.
Это другой разговор.
4 часа простоять, хотя на самом деле вы не поверите, насколько сейчас сократились службы в принципе. Вот когда
в смысле, принудительно кто-то порезал?
Порезали, но сокращается количество стихир, количество тропарей, все это постепенно, плюс ритм. Когда я начинала ходить в церковь в начале 80-х годов, великопостные службы меньше 3 часов не шла ни одна. При том, что тогда тоже не вычитывалось все, что было наряду в постной триоде. Но сейчас все это в снисхождении к нашей немощи сокращается больше и больше, поэтому, в принципе, это не так уж и сложно физически, хотя могу сказать, что 4 часа после работы...
Ну, после работы, да. Простите, что вас перебиваю. Понимаете ли, в чем дело? Опять же, тут вопрос адекватности. Одно дело, эта история написана для монахов, у которых есть 3 точки, вот первых, как минимум первые дни Великого Поста, в первую седмицу. Келья, храм, в лучшем случае трапезная, а я думаю, что в первые дни даже некоторые и в трапезную не ходят, и соблюдают просто строжайший пост. Поэтому 2 точки. Келья, храм. Храм, келья. Ну, тогда и понятно, ты присутствуешь в храме А где тебе еще быть? Перед телевизором, что ли? Ну, глупость какая-то. Ты присутствуешь перед Богом, молитва течет, никуда никто не торопится, вот вы здесь. И пусть весь мир подождет. Но если у вас есть обязанности вот в жизни здесь, в миру, а вы должны идти на работу, заботиться о детях, о муже или о жене, неважно, что еще вам вменено или вы себе вменили в обязанности, но тогда это тоже должно соотноситься в ваше молитва правильное делание с этим образом жизни. Ну, тогда я понимаю. Но, и знаете, что вот я хотел вам сказать по поводу длины службы? У меня есть опыт, когда на протяжении нескольких лет мы совершали богослужение, вот уставное всеношное бдение на День памяти святого Саввы Освященного. Да, и никуда не торопясь, вот все как на месте, и как это все должно быть. Знаете, это гораздо легче переносится, чем необходимость постоянной текстовой гонки ради того, чтобы, с одной стороны, совесть успокоить, мы все вычитали, а с другой стороны, еще и чтобы время не затянули. Как-то вот нетрудно, правда, поверьте, нетрудно. Я бы даже сказал... Ну, легко, легко, и ты начинаешь условно там в 6-7 вечера и выходишь с богослужения, ну, начало 8 утра с отпуска литургии. Полон сил, вполне себе энергичен, все хорошо. А стоит ли так служить каждый день? Да нет, конечно, и в этом нет никакой необходимости, и устав это не предписывает. А с другой стороны, вот какая-то здравость... Ну, я лично свидетельствую, и те люди, которые были рядом, вполне себе комфортно, извините за это слово, комфортно себя чувствуют. Я некомфортно себя чувствую, когда я слышу вот эту вычетку, она прям режет ухо, как-то... вот сейчас я начал это говорить, я понял, почему. Это клиросный опыт, ну, как коллега-коллеги. Я заметил одну простую вещь еще давно-давно на клиросе, будучи миллениным. Как только я потерял внимание к тексту, к содержанию того, что происходит, я физически начинаю люто уставать. У меня просто тело обрушается. Мне некомфортно, мне действительно физически тяжело. Как только мысль собрана, и она в тексте, она в богослужении, она в молитве, не только в тексте, молитвенном как таковом, но на клиросе там очень много про текст. Физически нетрудно. Могут связки там... Кстати, и связки могут вполне себе работать долго, если, опять же, техника позволяет. Но, тем не менее, вот потеря внимания к тому, что происходит, обрушивает тело. Вот это мой личный опыт, мое личное свидетельство.
Я вот подумала, мы так много и подробно говорим о разных подходах к молитве, о разном понимании... Но мы все время говорим из положения снизу вверх.
Что это значит?
Мы общаемся с любимым с большой буквы. Мы общаемся с ним. Мы,
и он с нами.
Мы что-то
туда
транслируем ему. Мы что-то в чем-то извиняемся. Мы что-то ему хотим объяснить, показать.
Да.
И мне в голову пришел совершенно, казалось бы, не относящийся к теме пример. Моя бабушка, она родилась в далеком 1906 году, и, естественно, поскольку 17-й год обрушился на нее в 12-летнем возрасте, она была уже гимназисткой, и, само собой, разумеется, она была крещена, и в детстве ее водили к причастию, все-все. Потом все повернулось в другую сторону, и вся жизнь ее прошла в советском варианте этой жизни. Она была... Не знаю, я никогда с ней на тему веры не разговаривала, но она была человеком нерелигиозным, разговоров о Боге в доме не было никогда. Но в житейских ситуациях, в те моменты, когда многие люди употребляют так называемое крепкое словцо, она говорила: «Господи, помилуй». А не думаю, что она вкладывала в это какой-то великий смысл. Но
не знаю.
На протяжении всей жизни человек повторял: в разных ситуациях своей жизни. Господи, помилуй.
В ответ на мат.
В ответ на ситуацию, которая у другого человека вызывает матерную реакцию.
Ну да.
Она так реагировала на раздражители. Это была совершенно помимо рацио, помимо интеллекта, помимо разложения по полочкам, реакция из детства. Это то, что получалось у нее само собой. И
да.
Господь ее помиловал. Нет, ну вы
я уверен
смеетесь.
В этом.
Дело в том,
нет,
что,
не смеюсь.
Конечно, кончина у нее была совершенно не святоотеческая. Она была в глубокой деменции и уходила в этом смысле тяжело. Но я очень хорошо помню. Во-первых, это совпало с моим крещением и вхождением в церковную жизнь. И я очень хорошо помню, когда я ее заочно отпевала, потому что нерелигиозная семья, и нельзя вообще было об этом говорить. И я, ничего не умея, не зная как, перед похоронами по синодальному переводу читала псалтирь, потому что я где-то услышала, что вот, провожая покойника, надо читать псалтирь. И я помню, какое светлое чувство у меня было, когда я ее провожала, вот абсолютно... ни скорби, ни грусти, ничего. Вот было такое тихое, спокойное, счастливое, радостное состояние. Я думаю, что Господь ее помиловал.
И мне очень созвучно то, что вы говорите. А вы знаете, это, как говорится, наш опыт и наш опыт. У меня была такая история, когда кое-чем я занимался дома, и нож сорвался, и так вот прям очень фалангу пальца прям разрезал. Лужа крови в этот момент. Все это неприятно, больно. А в уме только одна фраза. Слава Богу. Я удивился, откуда это происходит. Слава Богу. И вдруг ты понимаешь, что эта боль стихает. Потом где-то спустя какое-то время у отцов я прочитал, что да, замечательно просить у Бога прощения, Господи помилуй. Но вот в момент самой великой трудности должна быть вот эта история про «Слава тебе, Боже! Слава Богу!». Я подумал, ох ты, вот это да, как это работает? Я не знаю, оно само по себе. И еще спустя какое-то время, чтобы чуть-чуть понизить пафос этого рассказа о великих твоих духовных достижениях, анекдот. Мне его рассказали. А маленький мальчик пришел к батюшке, который мастерил скворечник. Сел рядышком, смотрит на него внимательно. Батюшка умиляется. «Ой, там, Петенька, ты хочешь тоже научиться мастерить скворечник?» «Нет». «Да, интересно, а тогда почему ты пришел, смотришь?» «Да я, батюшка, хочу услышать, что вы скажете, когда попадете себе молотком по пальцу». В этом моменте ты проявляешься так как проявляться должно твое сердце, раскрываться твое сердце в момент этого кризиса. Ты в этом моменте тот самый настоящий, без всякой вуали, потому что момент совсем не до вуали. И я думаю, что реакция вашей бабушки на какую-то ситуацию, которая у другого человека вызывает неблаговидное слово, а у нее вызывает... даже, может быть, на инстинкте каком-то внутреннем, необъяснимом обращении именно к Богу, но это говорит о ее жизни по-настоящему. Поэтому я улыбаюсь по поводу того, что она спасена Богом, улыбаюсь от радости, потому что это прекрасное свидетельство настоящего.
Но для меня это еще и свидетельство того, что молитва не всегда зависит только от нашей интенции, от того, что мы хотим молиться, от того, что мы, а то, что называется, Господь внушил.
Это то, о чем, опять же, отцы говорят, когда рассуждают о просьбе наших Богу, чтобы Он сам в нас молился. Без этого движения тоже не будет. Потому что все наше естество направить к Богу, на, в ум, сердце, к Богу, это требуется не только мое личное желание и хотение, но еще и Божья помощь, которая является вот в том, что Бог сам в себе, сам в нас молится, сам нас направляет к себе. Удивительно. Сам молись во мне.
Ну вот, надеюсь, что хоть кому-то из наших радиослушателей наш сегодняшний разговор поможет настроиться на Великий пост. Может быть, нам тоже.
Помогай нам всем Бог.
Спасибо огромное. Ермана Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, был сегодня с нами в этот светлый вечер. С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».